Я предлагаю, чтобы мы с вами открыли книгу пророка Малахии. Вадим уже начал эту большую тему, и сегодня мы с вами читаем из второй главы книги пророка Малахии, с 10 стиха. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще, что вы делаете, вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа, с рыданиями, воплем, тогда что... Так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и же мною юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделали того же один, и в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности вашей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Бог Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Давайте помолимся. Наш Бог, мы к Тебе приходим. И это Твое Слово. Мы молимся Тебе о том, чтобы Ты благословил нас. Мы молимся Тебе о том, чтобы Ты даровал нам сегодня разуметь этот непростой текст. Господь, я молюсь Тебе о том, чтобы по Своей благодати Ты использовал меня. И здесь было меньше видно и слышно меня, но было слышно и понятно Твое Слово, то, как оно действует, то, как оно призывает нас. Господи, просим Тебя, чтобы это Слово... как живое и действенное, оно не стало просто информацией. Оно проникло бы в сердце и побуждало бы нас к размышлениям, к переменам. Молимся Тебе об этом, Господи, ради Христа Иисуса. Аминь. Я сегодня, по примеру братьев, решил использовать уже листочки, потому что я чувствую, что у меня иногда мой планшет, он заедает. И в один какой-то прекрасный момент или ужасный момент я вдруг не смогу перелистнуть. У Михаила Шолохова есть рассказ «Судьба человека», где главный герой, солдат Андрей Соколов, он побывал в немецком плену, и он рассказывает о своей горестной судьбе случайному прохожему. И в этом рассказе есть эпизод, когда Соколова взяли в плен вместе с другими советскими солдатами и офицерами, и вот они находятся в помещении, и он слышит разговор. Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались. Начало-то не очень веселое. А немного погодя заговорили в полголоса, зашептались, кто откуда, из какой области, как в плен попал. В темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись и начали один одного потихоньку окликивать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит, если завтра... перед тем, как нас гнать дальше будут, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься. Из-за этого у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет. Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя. Я же знаю, что ты коммунист, и меня агитировал вступать в партию. Вот и отвечаю за свои дела. Это говорит ближний ко мне, который сидит слева. А с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает. «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек, но никогда не думал, что ты сможешь стать предателем». Долго они молчали, потом по голосу взводный тихо так говорит. «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько, говорит. «Товарищ, — говорит, — остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси. Все равно укажу на тебя». Своя рубашка к телу ближе. Когда мы читаем наш текст, одно слово повторяется в этом тексте целых 5 раз. Посмотрите, пожалуйста, в 10 стихе автор говорит: «Мы вероломно поступаем». Потом дальше, в 11 стихе: «Вероломно поступает Иуда». Мы с вами читаем в 14 стихе: «Ты поступил вероломно». В 16 стихе: «Наблюдайте, чтобы не поступать вероломно». То есть в 15 стихе: «Не поступай вероломно против жены юности твоей». Вероломство – это главная идея этого текста. Мы не так часто слышим это слово. Оно чаще всего в какой-то такой возвышенной речи используется. На самом деле это то же самое слово, что и предательство, неверность, обман. Даже наше русское слово «вероломство», то есть «я сломал доверие, веру в кого-то». То есть нет этого единства. И когда мы читаем это слово, мы понимаем, что народ израильский, он не получает от Бога того, чего он бы хотел. Они не видели физических благословений для себя, и они думали, что Бог относится к ним вероломно. И первая глава у нас с этого начинается. Люди сомневаются в том, что Бог их любит. И они задают этот вопрос: как же любит нас Бог? А Бог говорит: нет, я-то с вами не поступил вероломно, я вас не обманул, я вас не предал. Это вы меня предали. И ваше вероломство характера, оно проявилось в отношении всех вопросов. Оно проявилось в отношении вопросов религиозных. Оно проявляется и в отношении того, как вы относитесь друг к другу. Конечно, Бог не может смотреть вот так сквозь пальцы, когда люди поступают вероломно, когда его народ проявляет неверность. И Бог будет серьезно взыскивать с этих людей. То есть Бог будет вступаться за униженных, за оскорбленных. Он заинтересован в том, чтобы мы с вами учились верности, чтобы мы этим самым отражали его характер. Сегодня мы пели с вами о Божьей любви, о том, кто является Бог. И поэтому совершенно естественно, это Божий характер, это то, кто Он есть. И мы хотим с вами научиться вот этой верности. Я почти уверен, если бы я сейчас спросил, кто из вас является вероломным человеком, поднимите руку, вряд ли бы кто-то это сделал. Мы о себе не думаем, как о вероломных людях. Но мы достаточно так хорошо себя воспринимаем. Мы не опаздываем на служение, приходим вовремя. Мы стараемся заботиться о своей семье, выполняем свои ответственности на работе. И вероломство, скорее всего, мы думаем, что оно неприменимо к нам лично. Однако, когда мы будем с вами смотреть этот текст, мне бы хотелось, чтобы вы увидели вот эти зародыши неверности, зародыши вероломства в своей душе, чтобы мы могли проверить свое сердце, каким образом Божья благодать может изменять нас и научить верности и стойкости. Посмотрите, 10 стих, он начинается с вопроса. Пророк Малахий так интересно строит свою книгу. Он задает вопрос и потом отвечает на него. Такая полемическая происходит беседа. И он задает вопрос: не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Евреи задают себе этот вопрос. Бог нас всех создал. И они говорят: мы являемся, у нас есть праотец Авраам, Исаак, Иаков, мы один народ, мы поклоняемся Богу Яхве. И тогда, естественно, вопрос, который они задают: почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших? Неужели мы, Божий народ, являемся теми, кто что-то нарушил? Неужели мы предательски поступаем по отношению друг к другу? И здесь интересно, пророк Малахий делает акцент вот на этом, чтобы показать, что Божий народ – это не просто, знаете, такое сообщество людей, которые объединены одним языком, культурой или историей. На самом деле, пророк хочет показать, Израиль – это особое сообщество, нация, которые объединены Божьим планом. Это люди, которые объединены общим поклонением Богу. Это люди, у которых царем является Бог-Вседержитель, Бог Яхве. Он управляет ими. И поэтому людям просто так нельзя пренебречь своими ответственностями. В современном мире пытаются создать вот такую идею, национальную идею, которая объединяла всех. Этой национальной идеей, по сути, на самом деле, является искреннее, сердечное поклонение всех людей Христу. Это то, что мы хотим увидеть в нашей стране. Это то, что мы хотим увидеть в нашей Москве. Итак, когда мы читаем наш текст, вопрос, который задается здесь, не один ли всех нас Отец? Как же мы вероломно поступаем? И пророк Малахи объясняет, в чем происходит вероломство. Какое же проявление вероломства возможно в Божьем народе? Как оно проявляет себя? По крайней мере, два вопиющих проявления вероломства мы с вами можем увидеть в нашем тексте. Это союз с язычниками и второе – неверность своим супругам. Давайте с первого начнем. Союз с язычниками. Посмотрите, с 11 и 12 стиха пророк описывает, как происходит вот это вероломство вот в этом союзе с язычниками. 11 стих. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже, отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу». То есть Бог говорит, народ осквернил Израиль. Здесь он говорит, осквернили или унизили святыню Господню. Каким образом происходит осквернение святыни Господня? На самом деле, когда мы говорим о святости, мы понимаем не просто это слово «безгрешность», но мы с вами понимаем как «отделенность». То есть Бог отделил свой народ для особенной цели, чтобы он стал вот этим каналом, через который Мессия придет в этот мир. И Бог дал эту очень понятную заповедь. Вы не можете смешиваться ни с какими остальными окружающими народами. Но вместо любви к Божьему народу, посмотрите, Иуда, это в смысле Южное царство, женился на дочери чужого Бога. То есть женщины из народов, которые поклонялись всевозможным идолам. Когда мы смотрим на историю Израиля, мы понимаем, что это происходило не только до Вавилонского пленения. Это происходило и после. И вот здесь, когда пророк Малахия пишет эта книга, она уже после Вавилонского пленения, происходит так, что пророк обличает народ. Он говорит, Иуда, они нарушили единство нации, и они смешались в своих браках с язычниками. И причина, почему Бог так строго повелевал народу, чтобы они не выходили замуж за язычников или не женились на языческих женщинах, была в следующем. Это не потому, что была опасность этнической нечистоты или по причине расизма или еще какой-то. Нет. По причине идолопоклонства. В Писании есть одна история, она написана в книге чисел. Мы с вами можем прочитать это в 22 главе. Народ израильский путешествует из Египта. И вот они подошли к территории Маава. Языческий царь Валак испугался, что евреи теперь могут разрушить и его царство. И он отправил послов для того, чтобы пригласили одного волшебника из Вавилонской земли, которого звали Валаам. Он пригласил его для того, чтобы Валаам мог проклясть народ израильский. И Валаам этого не сделал. Он благословил народ израильский, но Валаам дал одну рекомендацию, один совет этому царю, как уничтожить народ израильский. И вот что произошло. Нужно, чтобы у евреев и у моавитян была бы одна какая-то общая ценность, один объект поклонения. И тогда бы вполне естественно, что евреи бы не стали воевать против моавитян. Как это можно было бы добиться? Можно было отправить миссионеров туда, ну, миссионерскую такую поездку организовать в стан израильский, чтобы они пришли и сказали, евреи, у вас неправильный Бог, вам нужно другому Богу поклоняться. Вряд ли бы это удалось. Я думаю, что, скорее всего, евреи бы и не изменили бы своему Богу, если бы какие-то шахиды стояли у них с ножом к горлу, представив, да? Вряд ли. Но что сделали моавитяне? Они отправили самых красивых девушек, моавитянок, к самым знатным правителям народа израильского, старейшинам народа израильского. Они склонили вот этих старейшин к сексуальной аморальности и через это пригласили их на пиры, посвященные их идолам, идолу Ваал-Фигору, и потом к поклонению Ваал-Фигора. То, чего не могли бы достичь миссионеры, они достигли очень просто и легко через вот сожительство с женщинами-язычницами. Когда мы читаем книгу вот эту пророка Малахии, мы понимаем, что та же самая проблема, она здесь. Хотя мы не видим в описании, там, скажем, книги пророка Неемии или Ездры, что народ поклонялся идолам, это был просто вопрос времени. Через какое-то время они бы стали обязательно поклоняться тем языческим богам, которые были вокруг них. И надо сказать, что запрет на кросснациональные браки, он не был абсолютным. Например, мы с вами читаем про Раав, которая стала прародительницей Давида. Она вошла в народ, в летопись Давида. Или, например, жена Вооза, Руфь Моавитянка. То есть женщина из того же самого народа, которую соблазнили народ израильский. Она стала прабабушкой Давида. Почему это произошло? Потому что вот эти люди, они отказались от своих богов, от своих принципов, своей культуры. Они сказали, твой Бог будет моим Богом. Я готов прийти сюда. Я готов подчиниться Богу Яхве. Итак, когда мы думаем о таком вероломстве, союза с язычниками, мы понимаем, что таким образом происходит осквернение или разбавление святого Божьего народа. Что-то подобное мы видим, кстати, с вами в Новом Завете. Если вы сейчас откроете со мною второе послание Коринфянам, 6 глава, то апостол Павел пишет следующие слова. Посмотрите, пожалуйста, 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом или Велиаром? Или какое участие верного с неверным?» В этом тексте автор увещевает своих читателей, чтобы они не имели близких, тесных, дружеских отношений с неверующими, с которыми у них совершенно разные ценности. То есть здесь не говорится о том, что нам нужно вообще уйти в монастырь. Нет, об этом не говорится. Но говорится о том, что самые близкие, глубокие взаимоотношения могут быть только с христианами. И как одно из таких применений вот этого принципа, это первое послание Коринфянам, 7 глава, 39 стих, где апостол Павел увещевает верующих людей, что они не могут выходить замуж или жениться на неверующих. То есть, когда я слышу, что какая-то девушка вышла замуж за неверующего парня, меня всегда это как-то очень сильно расстраивает. Почему? Потому что я понимаю, у этой девушки нету ясных ориентиров. Она не понимает, где ее фундамент. И поэтому она так легко соглашается. Друзья мои, к этому пункту я бы хотел попросить вас, чтобы вы подумали вот о чем. Кто является вашими самыми близкими друзьями? С кем вы готовы разделить свое сердце? Если вы идете за советом к мирским людям, что-то неправильно в ваших приоритетах. Я здесь не говорю, что у нас должно быть только верующее окружение. Мы постоянно подчеркиваем, что мы хотим благовествовать неверующим людям, и это благовестие, оно возможно в контексте вот таких взаимоотношений. Но я говорю, кто является вашим самым близким другом? И если это неверующий человек, что-то не так здесь. Что-то сломалось в ваших приоритетах и принципах. Братья, мне хотелось бы обратиться также к вам. То есть, если вы обращаете внимание на девушек в этом мире, они могут быть очень красивыми, мисс Москва какая-нибудь там, да? Они могут быть очень хозяйственные, очень приятные, очень скромные, заботливые. Но если они не имеют тех же ценностей глубоких, того же подчинения Богу, и вы обращаете на них внимание, что-то не в порядке с вами. Или наоборот, девушки, которые обращают внимание на парней в мире. Да, парни могут быть действительно очень хорошие, хозяйственные. Но если вы не можете разделить с ними свою веру, то ваша собственная вера, она будет меняться, она будет трансформироваться, она будет подстраиваться под то, что вы видите у этого человека. Как и в Ветхом Завете, Бог желает, чтобы его народ, он был целостным. То есть Богу не пойдет вот такой народ, который осквернен, который не является святым, отделенным для него. Апостол Павел в послании к Коринфянам, 6 главе, он говорит: «Да не будет того, чтобы отнять члена Христа и сделать их членами чего-то другого». Да, не будет. Итак, вероломство, оно проявляется в союзе с язычниками. Это осквернение Божьего народа. Но есть определенные последствия из-за этого. То есть это суровость Божьего исправления. Посмотрите 12 стих. Автор говорит здесь: «У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже, отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу». То есть этот текст можно таким образом перевести: Бог истребит бдящего и отвечающего. Эта фраза, она взята такого из военного словаря. То есть, когда есть часовой, он есть человек, который кричит ему в темноте, и часовой отвечает. И это потом стало поговоркой, где люди буквально во всем городе, они приписывались к этому числу. То есть, буквально здесь можно было бы сказать: любой человек, который находится в народе израильском и поступает так, он будет истреблен. Кстати, когда мы с вами читали или читаем вот эту книгу чисел, то в 25 главе мы можем увидеть с вами, как гнев Божий воспламенился на евреев, которые предались вот этой аморальности с язычницами, моавитянками. И мы читаем это в 3 стихе: «Воспламенился гнев Господень на Израиля». И масштаб Божьего поражения, он просто удивляет. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Это сравнительно большой по современным меркам город. То есть Бог поразил вот такое количество людей, которые предались этой аморальности. Пророк Иезекииль, 24 главе, он произносит такое же предупреждающее слово. Он говорит: «Скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. Их ожидает унижение и истребление». Почему? Потому что люди оставили Бога. Почему Бог так сурово наказывает людей, которые начинают поклоняться другим богам? Почему Бог вот так смертной казни подвергает их? Причина очень простая. Малая закваска, она квасит все тесто. И если нечестивое влияние его не остановить в каком-то небольшом формате, оно дальше распространится. Когда мы размышляем о таком Божьем наказании, оно может быть не так очевидно в настоящее время. То есть, как Бог наказывал раньше? Например, голод, да? Нету дождя. Все, происходит голод в стране. Бог наказывал болезнями или Бог наказывал разными насекомыми. Сейчас мы с вами живем в городе, и нам это не так очевидно. Но когда мы размышляем над Писанием и сравниваем это со своей жизнью, мы понимаем, Бог наказывает. И это происходит, во-первых, вот такое исправление, Божий жезл исправления, он происходит через церковную дисциплину, когда есть брат или сестра, которые тебя исправляют и наставляют. И во-вторых, когда Бог посылает какие-то несчастья или неприятности. Например, в 11 главе 1 послания к Коринфянам мы с вами читаем, апостол Павел говорит: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Посмотрите, болезни, страдания – являются все равно Божьим инструментом, таким направляющим жезлом в нашей с вами жизни. Бог использует это. Причем Бога не удовлетворят просто формальные исполнения каких-то ответственностей. Посмотрите, пожалуйста, 12 стих в конце. Бог истребит и приносящего жертву Господу Саваофу. То есть идея такая. Человек, с одной стороны, он живет вот в таком нечестивом союзе с язычниками, и с другой стороны, он приносит жертву Господу Саваофу. Бог говорит, это абсолютно бесполезно. Все, что будет делать человек, это не будет иметь никакого значения. Человек, который пытается сидеть на двух стульях, Бог не благоволит к такому человеку. Ни посещение храма, ни жертвоприношение, ни соблюдение обрядов – все это будет абсолютно бессмысленно. Что же нужно Богу? Богу нужно сердце. Сердце, которое предано Ему. Во втором послании к Тимофею, второй главе, апостол Павел говорит, «Твердое основание Божие стоит, имея печать ее, познал Господь своих, и да отступят от неправды всякий, исповедующий имя Господа». И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященном и благопотребном владыке, годном на всякое доброе дело. В ответ на вероломство Бог проявляет свой справедливый, исправляющий жезл. Друзья мои, когда вы слышите эту истину о Божьем жезле, на самом деле это должно нас встрепенуть. Это не означает, что только страх наказания должен удерживать человека от греха. Вовсе нет. Наказание, его цель всего лишь направить наш взгляд на того, кто посылает это наказание. На того, кого мы отвергли, кого мы презрели. Наше сердце должно быть направлено к тому, чтобы увидеть, кто по-настоящему дает источник вод. От кого мы можем питаться. Друзья мои, на самом деле в нашем мире материальном мы часто не проводим параллели между физическими страданиями и каким-то Божьим наставлением. Чаще всего, то есть если у вас заболела голова, что вы делаете? Вы пьете таблетку. Кто из вас начинает молиться? Господь, что я совершил неправильно? В чем я согрешил перед Тобою? Да, может быть, кто-то так делает. Чаще всего мы так не делаем. Есть проблема – есть таблетка. Есть проблема – есть врач. Но то, чему учит нас этот текст Писания, страдания, болезни, скорби являются неким Божьим жезлом. Они направляют нас к тому, кто вразумляет нас, к самому Богу. Но если вы проверили свое сердце, вас, не знаю, заболела голова, вы проверили свое сердце и понимаете, Господь, я вот не вижу никакого явного греха. Не занимайтесь дальше самокопанием. Если грех есть в вашей жизни, вы его ясно увидите, потому что ваша совесть, она будет вас обличать. А на самом деле, есть много других целей, для чего Бог посылает те или иные страдания в нашу с вами жизнь. Но истина заключается вот в чем. Мы не можем с вами легкомысленно относиться ко греху в церкви. Почему? Потому что если человек грешит по привычке, наша задача помочь ему исправиться. То же самое относится к нашей с вами жизни. Если мы с вами грешим, наша задача исправлять свое поведение. И как сегодня мы пели с вами, у нас у самих нету сил. Все, что мы должны сделать, это сказать: Господь, я снова перед Тобой. Я нуждаюсь в Твоей благодати. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты исправлял меня. Я нуждаюсь в том, чтобы грех был как можно дальше от меня. Не просто, чтобы избежать наказания, но чтобы быть как можно ближе к Тебе. Вот она задача. Итак, Бог чрезвычайно серьезно защищает верность. Он борется против любого вероломства в своем народе. И он предупреждает, что если только люди соединяют свою жизнь с язычниками, будь то в семье, будь то в какой-то близкой дружбе, Бог будет против этого. Бог желает видеть народ освященный, отделенный. Во-вторых, второе такое яркое, вопиющее проявление вероломства – это разрыв отношений со своей супругой или супругом. С 13 по 16 стих мы читаем с вами об этом здесь. «И вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. так что он уже не презрит боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». Когда мы смотрим на историю израильского народа, то нам совершенно понятно, почему евреи, которые вышли из вавилонского плена, они стали брать замуж обычных женщин, которые были в окружающих народах. Нам достаточно прочитать книгу Неемии или книгу Ездры, мы поймем, что народа, которая вышла из вавилонского плена, было приблизительно 50 тысяч человек. То есть по сравнению с тем огромным народом, который жил раньше в Палестине, это была просто маленькая капля. И евреи, они хотели, мы хотим больше потомства, мы хотим, чтобы у нас было больше детей. А у них тут старенькие уже жены. Поэтому что сделать? Старые жены иудеянки теперь им были просто не нужны, они про них забывали. Им нужны были молодые женщины, язычницы, которые могли бы рождать детей и заботиться о потомстве. Но каким образом Бог теперь реагирует, если только человек разрывает свои отношения с супругом или супругой? Бог говорит, я не буду слышать твои молитвы. 13 стих об этом говорит. Посмотрите, по-другому можно было бы прочесть этот текст таким образом. Вы покрываете алтарь Яхве слезами с плачем и рыданием, тогда как нет больше внимания к жертве и не принимается с удовольствием из рук ваших. А вы же говорите, за что? Люди приходят к алтарю Яхве, они приносят жертвы, а Бог их не слышит. И люди говорят, Господи, за что? А Бог говорит, ну, подожди, есть одна проблема в твоей жизни. И именно поэтому я обращаю твой взгляд туда. В 3 главе мы можем с вами книги пророка Малахии, в 11 стихе мы можем с вами прочитать следующее. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле. У вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». Очевидно, что евреи испытывали серьезные проблемы с земледелием. Они приходили в храм, они молились, но у них ничего не росло. У них не было винограда. И они задавали Богу простой вопрос. «Господи, за что? Господи, ты, наверное, не верен нам». Нет, Бог верен. Это вы нарушили, предательски нарушили повеление, которое оставил вам Творец. Кстати, подобный текст мы с вами можем прочитать в первом послании Петра, 3 главе, 7 стихе. Апостол Петр обращается к мужьям, он говорит, «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Апостол Петр увещевает мужей, чтобы они обращались с женами, как с античной китайской вазой, которая нуждается в заботе, охране. И он говорит мужьям, вам нужно с этой вазы сдувать пылинки, а не отходы в нее грузить. Если супруг не будет относиться с почтением к своей жене, то что сделает Бог? Он не будет отвечать на молитву. Почему же Бог не отвечает на молитву? Причина такой реакции Бога, она совершенно очевидна. Бог хочет через разные обстоятельства обратить наше внимание на Него. Обратить наше внимание на то, в каком положении находится наше сердце. И только тогда, когда происходит вот это настоящее искреннее раскаяние, тогда мы можем сказать, что Бог будет отвечать. Почему? Потому что, например, пророк Иаиль, он говорит к народу израильскому, «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче, рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд и долготерпелив, многомилостив и сожалеет о бедствии». Евреи приходили в храм, у них было внешнее такое сожаление о том, что они делали. Но Бог говорит, не-не-не, мне нужно совершенно другое. Мне нужно раздирание сердец. Друзья мои, позвольте я задам вам следующий вопрос. Как часто Бог отвечает на ваши молитвы? Вот если бы вы сейчас оглянулись на неделю назад, на месяц назад, и вы бы сказали, вот Бог ответил на мою молитву, вот в этом, или вот в этом. Если вдруг вы не видите ответа на молитву, на свои молитвы, вам нужно задать себе простой вопрос. Господи, а все ли нормально в моих взаимоотношениях с близкими? Почему? Потому что, по крайней мере, вот в нашем тексте, который мы с вами прочитали, и апостол Петр то же самое говорит. Мужья, не ожидайте ответа от Бога, если только вы относитесь к своей жене как служанке, как домохозяйке, как экономке, кому угодно. Если это не тот человек, которого вы должны любить, заботиться о нем. И ваше греховное поведение, оно по отношению к вашим супругам, это то, в чем вы должны покаяться, в чем мы должны покаяться, в чем каждый должен проверять свое сердце. Друзья мои, я хотел бы попросить вас, чтобы сегодня, когда закончится наше служение, и вы пойдете домой, чтобы вы внимательно проверили свое отношение, как вы относитесь к своему супругу или супруге. И если вы видите грех в вашем сердце, чтобы вы попросили прощения. Чтобы вы сказали: прости, меня вот за это и за это. Я действительно поступал неправильно. Я грешил против тебя и против самого Бога. Бог, Бог верный. Бог не потерпит вероломства. И поэтому, даже несмотря на то, что вы будете молиться, Бог будет закрывать свое ухо и не отвечать вам. Второе последствие разрушенных вот таких взаимоотношений, оно будет проявляться в том, что Бог, если разрушены отношения со своим супругом или супругой, это будет проявляться в разрушенных заветных отношениях. 14 стих об этом говорит. Посмотрите, пожалуйста. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. В этом коротком 14 стихе есть, по крайней мере, три таких описания завета между людьми. То есть, во-первых, это публичный завет. Посмотрите, Бог говорит: «Я был свидетелем». Часто молодые люди, они думают, что брак – это отношение между парнем и девушкой. И, пожалуйста, не надо вмешиваться здесь никому другому. Это наше личное дело. Однако, посмотрите, когда наш текст здесь мы читаем, мы понимаем, нет, это не только личное дело. Здесь есть третья сторона, это есть свидетели. Свидетель – это тот, кто выступает как гарант того, что были даны обязательства, который подтверждает подлинность или истинность того или иного договора. И здесь гарантом выступает сам Бог. То есть Он является вот этим свидетелем. И поэтому люди не могут просто так разорвать отношения. Они не могут сказать, что мне надоело с этим человеком жить. Почему же Малахия здесь говорит только об одном свидетеле? Разве не было других свидетелей? Ну, по всей видимости, они были. Но Малахия подчеркивает, самым главным свидетелем, неподкупным, который беспристрастный, который точно знает, что происходило, это Господь Бог. С остальными свидетелями можно договориться, они могут умереть, они могут как-то неправильно понять. Бог – единственный свидетель, который знает, что произошло. Вопрос, который возникает у меня здесь, или, может быть, возникает у вас. А если, например, молодой человек или девушка, они помолились, сказали: «Бог – свидетель, мы теперь будем мужем и женой». Будет ли это у них вот завет, брачный союз? Я бы сказал нет. Почему? Потому что свидетельство Бога, оно воплощается через видимые материальные признаки. Например, как мы можем с вами увидеть, что человек возрожденный? Как вот церковь мы с вами это видим? Через крещение человек заявляет о своей вере видимым образом через крещение. Как мы можем с вами увидеть, что мы находимся с вами в единстве со Христом нашим Владыкой? Через причастие. Вот здесь вот эти знаки, видимые знаки, которые показывают вот это знак, который напоминает нам тело, кровь Христа. Точно таким же образом, как мы можем увидеть свидетельство, что Бог является свидетелем через видимое такое бракосочетание, когда есть гости, когда есть церковь, участвует во всем этом. Итак, завет, он всегда публичный. Во-вторых, завет вечный. 14 стих, здесь опять Малахий использует, он говорит, против которого ты поступил вероломно. То есть, если бы завет, он был каким-то временным, тогда бы Малахий мог бы сказать, ну, срок годности истек. Ладно, ну, можно другой вариант попробовать. Нет. Люди у нас, кстати, они пытаются заменить вот это слово «вероломство» другими словами. Ну, например, не сошлись характерами. Ну, родители или быт сломали наш брак. У нас разные интересы. И, скорее всего, евреи, наверное, точно так же оправдывали себя. Но что мы видим здесь? Бог говорит, это завет вечный. И ты, если нарушаешь этот завет, то ты поступаешь вероломно. Когда мы читаем книгу «Бытие», 2 глава, Бог замыслил брак, Он сказал, «Оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене, и они будут двое, одна плоть». Поэтому любой развод, любая неверность в браке – это разрыв отношений, разрыв вот этого единства. У меня есть хороший знакомый, они поженились с женой, по-моему, на 4-м курсе. Он очень любил свою жену, очень долго добивался ее. Потом, через какое-то время, родители стали диктовать им, как жить, где жить. И жена, вместо того, чтобы как-то пойти за мужем, она пошла больше, стала прислушиваться к родителям, как он объясняет, стала на его сторону. И через несколько лет их брак распался. В общем, такая печальная, трагичная история. Прошло довольно много времени, уже, наверное, больше 15 лет. И вот я привез фотографию с нашего выпускного вечера, стал показывать, и очень часто на эти фотографии попадалась его жена. Я увидел, как вот вообще поменялось его вот лицо, отношение. Он стал очень переживать. Почему? Потому что все, что он пытался делать, он пытался забыть вот эту женщину. У него новая семья, у него много детей. Но вместе с тем, вот то единство, которое было разрушено, оно не может давать о себе знать. Был завет, который он был безжалостно растоптан. Завет вечный. И в-третьих, брачный завет, он всегда является заветом партнерским. Мы читаем об этом с вами в конце 14 стиха. «Она подруга твоя и законная жена твоя». То есть подруга – это человек, с которым есть близкие отношения. Это отношения, где сферы твоей жизни полностью разделяются. Так долго, пока вы будете жить на земле. И тогда уже супруги не могут сказать, «Слушай, это мои деньги, это твои деньги. Это твои проблемы, пожалуйста, решай их сама. А это мои сложности». Нет. Но каждый из супругов нацелен на то, чтобы отдавать, а не получать. Здесь Малахий говорит, она же законная жена твоя. То есть подруга и жена по завету. Ваш союз, он скреплен клятвой, и поэтому он не может быть нарушен. Человек должен быть верен до самой смерти. Друзья мои, вот этот принцип, принцип завета, который находится в этом тексте, он очень сильный. И он помогает нам понять, что мы не имеем права разрушать брачные отношения, которые установлены перед Богом. Они являются, во-первых, вечными, они являются партнерскими, они установлены перед самим Богом, а там есть третья сторона. И поэтому нам нужно чрезвычайно внимательно относиться ко всему, что является ущербом семьи или может причинить семье ущерб. Друзья мои, на самом деле, в нашем мире мы постоянно испытываем атаки. Атаки на семью, на отношения в семье. Это то, что мы слышим, то, что мы видим. Это отношения между людьми. Это все влияет на нас. И я бы хотел попросить вас сегодня подумать вот о чем. Пожалуйста, посмотрите, что лично, что оказывает влияние, что атакует лично вашу семью, что приносит ущерб или вред вашей семье. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь наша задача укреплять вот этот завет, укреплять этот союз. То есть, Что вы можете сделать для того, чтобы вот в этом завете, в этом партнерстве служить? Я для себя могу сказать, что для меня всегда это очень полезно, когда мы, у нас не получается это каждую неделю, но проводим время вместе с женой. Просто мы с ней разговариваем, сидим, когда у нас нет детей, когда мы вместе можем побыть. Когда мы рассказываем друг к другу о своих переживаниях или о своих радостях, о своих планах. Мужья, для вас будет вот таким служением, для вашей жены, когда вы отпустите ее на собрание сестер, чтобы она могла там быть. Сестры, для вас это будет служением, для ваших мужьям, когда вы понимаете, что если ваш муж где-то на служении, вы участвуете как партнер вместе с ним. И вам совершенно не обязательно, чтобы ваш муж каждый вечер был с вами, и каждый вечер он вам говорил какие-то приятные слова. В этом будет проявляться тоже ваше партнерство. В-третьих, когда разрываются отношения с супругом или супругой, то происходит диссонанс с Божьими целями. Посмотрите, пожалуйста, 15 стих. «Но не сделал ли того же один, в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Когда вы читаете этот стих, то, вероятно, у вас представление такое, ничего не понятно. Кто этот один, что он сделал? Я бы сказал, что это самый сложный текст во всей книге пророка Малахи. Если у вас есть рядышком карандаш, или вы делаете заметки там в своих гаджетах, ну, наверное, стоит, может быть, вот такой перевод этого текста. «Разве он, то есть Бог, не сделал их одним с частью Духа в их союзе? И чего же ищет один Бог? Благочестивое потомство. Поэтому охраняйте себя в своем духе, и пусть никто не будет неверным жене юности своей». То есть вот при таком прочтении, то есть под фразой «не сделали», то есть мы понимаем Бога, который сотворил одну семью, который сотворил из мужчины и женщины одну вот эту вот одно целое, и это одно целое перед Богом, одна семья. И теперь никто не имеет права нарушать это единство, установленное Богом. И в этой паре пребывает превосходный дух. То есть Бог сам присутствует в этой семье. Бог сам заинтересован в единстве семьи. Поэтому, если даже, казалось бы, там, все мосты сожжены, все связи порушены, Бог, который заинтересован в восстановлении семьи, Он будет там участвовать. И Он поможет восстановить духовное, эмоциональное, физическое единство семьи. Что же сделал этот один? Что же сделал этот Бог? Чего же ищет этот Бог? И вот она цель – благочестивое потомство. Помните, я говорил о том, что для евреев, которые пришли из плена, для них было важно, чтобы у них было много детей, чтобы они там распространялись, чтобы они были такими видными, знатными. Но вот здесь пророк Малахи говорит, для Бога не важно, абы какие дети, ему важно благочестивое потомство. И Писание учит нас, что дети сами по себе, они не являются смыслом жизни. То есть они не могут принести глубокого, истинного счастья человеку. И цель деторождения заключается в том, чтобы воспитать детей, которые отражают Божью славу. Подумайте, пожалуйста, об этом. Цель нас, как родителей, в том, чтобы наставить детей, которые бы отражали Божью славу. И через это дальше распространяли бы познание о Боге. И эту задачу, ее не просто осуществить. И ты осознаешь свою немощь, чем старше становятся твои дети. Вот чем выше их рост, чем взрослее они, тем ты больше понимаешь, Господи, у меня ничего не выходит. Я нуждаюсь в Твоей благодати. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Помоги мне. Господи, как мне поступать? Я могу честно признаться, что порой я в таком неком ступоре, я разговариваю со своей женой, я говорю, слушай, я не знаю, правильно я поступил, неправильно, правильно я сказал своим детям или неправильно, я не знаю. Вот у меня не хватает моего ни опыта, ни знаний, я нуждаюсь в Божьей благодати. Но принцип, который мы видим в этой цели, то есть Важно не просто абы какие дети. Важны дети, которые благочестивые, потомство. То есть, и это то, чего мы хотим достичь. Если перед нами стоят интересы только ребенка, или наши собственные амбиции, например, я хочу, чтобы мой ребенок был спортсменом, или наши страхи, я боюсь, что мой ребенок не поступит в университет, как же я буду выглядеть? Да? Если только вот это стоит перед нами, тогда это неправильная цель. Это диссонанс с Божьими целями. Нам нужно направить себя в правильное русло. Если вы когда-то читали статистику, то вы увидите, что немало таких проблем в семье происходит именно из-за детей. То есть у родителей разные представления о том, как нужно воспитывать своих детей. Например, мать представляет, что ребенку нужно все позволять. Отец говорит, нет, его нужно воспитывать мужиком, например, мальчика. Что ты его слюнтями каких растишь? Все, вот он конфликт на ровной почве. Но когда у родителей есть одно понимание, мы хотим вырастить благочестивого, послушного Богу ребенка, это помогает нам. Это помогает выстраивать семью. И более того, единство в семье – это та атмосфера, в которой вот это богоугодное потомство, оно будет расти. Если вы когда-то были в семье, где постоянно склоки, ссоры, распри, там очень сложно вырасти ребенка, который любит Бога. И поэтому каждый раз нам нужно просить Божьей благодати, чтобы быть родителем, который воспитывает ребенка, который помогает. Я понимаю, что здесь есть братья и сестры, которые не являются женатыми, замужними. И, конечно, у них вопрос: слушай, Виктор, но как это относится ко всем нам? То есть у нас нет детей, как это нам помогает? Я могу сказать, что, ну, во-первых, это, конечно, если Бог даст вам семью, чтобы вы были к этому готовы, это во-первых. Но во-вторых, в нашей церкви немало детей. Сегодня наш пастор Дмитрий, он приглашал братьев и сестер, чтобы они могли участвовать в этом служении, наставлении детей в воскресной школе. Какая цель этого? Воспитать благочестивое потомство. Это то, что мы хотим. Но если только человек, он разрывает, нарушает свои отношения в своей семье, со своим супругом или супругой, то происходит еще следующий шаг. Это происходит отдаление от самого Бога. Посмотрите 16 стих. «Если ты ненавидишь ее, отпусти ее, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». К сожалению, этот 16 стих наши переводчики перевели с более поздних рукописей, где вот этот текст, он именно так. Лучше перевести это по-другому, как в большинстве переводов он переведен. «Ибо я ненавижу развод». Вот на самом деле текст он звучит таким образом. «Ибо я ненавижу развод, говорит Бог Израилев, Господь Бог Израилев, и того, кто покрывает одежды своим насилием». То есть, если бы мы читали наш текст так, как он здесь есть у нас, это была бы некого рода индульгенция. То есть, если ты ненавидишь человека, то лучше вам разойтись в разные стороны и просто не соприкасаться. Не-не, смысл этого текста совсем в другом. Бог ненавидит развод. И это не просто он оставляет нам на выбор его. Да? Ну, если вы хотите, то живите, это ваш выбор, пожалуйста. Не-не. Бог ненавидит развод. Когда мы размышляем о ненависти Бога, мы понимаем, что у Бога не перекашивается лицо, когда кто-то разводится. Бог не хватает дубину, чтобы тут же наказать тех людей, которые разводятся. Нет. Но давайте представим себе, ненависть – это обратная сторона любви. Например, я люблю свою дочь. И я хочу ее защитить. И теперь представим себе, что на мою дочь несется собака, оскалившаяся, вот у нее морда, слюни текут. Она лает на мою дочь. Что я буду делать? Стоять в стороне, смотреть, как этот пес может прыгнуть на мою дочь? Любовь и ненависть. Это две стороны одной медали. То есть моя ненависть, она проявится по отношению к этой собаке, как моя защита того, кого я люблю. То есть я буду огораживать объект моей любви от всего, что может помешать. Точно таким же образом Бог говорит, я стараюсь оградить мое создание, то, что я создал, то, что я сотворил, брак от всего, что мешает ему, от всего, что разрушает его, от развода. Я ненавижу развод. Я не хочу в этом участвовать. В разводе нет никакого положительного, созидательного элемента. Некоторые люди, они думают, ой, ну слушай, мне уже этот человек ну так надоело, я настолько с ним устал, ну все, вот разведусь, хоть наконец-то мне станет легче. Не-не-не, легче не станет. И здесь, посмотрите, Бог говорит, я ненавижу. И если человек, он двигается в этом разводе, он идет не только против другого человека, он идет против Бога самого. Развод не созидает, развод разрушает. И если человек разводится, он автоматически удаляет себя из эпицентра Божьей работы. И здесь автор говорит, и обида покроет одежду его. То есть Бог ненавидит того человека, который покрывает насилием свою одежду. И это понятно, что вот эти евреи, мужчины, они буквально с насилием выгоняли женщин из своего дома. Они говорили, все, ты мне не нужна. Мне не нужна старуха здесь у меня есть молодая жена, которая будет рождать мне детей, которая будет заботиться о моем доме. Фактически без средств существования, без будущего, без поддержки со стороны родственников они выгоняли своих жен. Но Бог обличает таких мужчин. И Он говорит, я не потерплю этого. Вполне естественно, здесь возникает вопрос, который мне нужно просто два слова сказать. Есть два легитимных момента, по которым развод возможен. И наш пастор Евгений, он проповедовал об этом. Это, во-первых, когда неверующий муж не желает жить с верующей женой. И он не просто говорит, там, я хочу с тобой жить, да, это он показывает всем своим поведением. Тогда верующая жена, она может оставить своего неверующего мужа. Почему? Потому что есть здесь важная задача. К миру призвал нас Бог. То есть, если это постоянное столкновение, то есть постоянная бойня, к миру призвал нас Господь. И вторая причина, когда супруг или супруга оставляет этот брак и уходит и живет в другом, с другим человеком. То есть брак разрушен, и здесь просто нужно это показать официально. Друзья мои, но сама идея. Пророк Малахия говорит, брак – это то, что Бог защищает. И тот человек, который идет против брака, он удаляет себя от Бога. Друзья мои, если вы когда-то переживали такую духовную пустыню, когда вот, ваши чувства, они буквально такие высохшие, когда вы не чувствуете Бога рядом, вот что-то подобное будет переживать человек, если он пренебрегает своими брачными отношениями и разрушает свой брак. Он будет противиться Божьему становлению. Бог не будет отвечать ему на его молитвы. Этот человек будет разрушать заветные отношения. Он будет идти в диссонанс с Божьими целями. То есть, хотите вы или не хотите, Бог будет против вас. Возможно, вы скажете, слушай, но я не являюсь таким вероломным человеком в своем браке. Ну да, у нас есть некоторые конфликты, но позвольте вот что сказать. Возможно, вы не кричите, не бьете посуду. То есть вы не бьете там детей, или супруга свою, или супругу. Но вы можете морально проявлять насилие. Вы можете морально унижать человека. Очень культурно, очень так методично. Вы можете устроить своему супругу блокадный Ленинград, что ему свет белый в овчинку покажется. И проблема в том, что вот в этот момент вы то же самое, вы вступаете в противоречие с Божьими целями, вы идете против Бога. Насилие не развод, это все то, что Бог ненавидит. Бог производит созидательную работу. И я думаю, что здесь некоторым семьям нужно просто отказаться от даже такого слова «развод». К сожалению, Я слышу так иногда, когда мне приходится встречаться с разными семьями, в которых есть конфликты, они начинают так вот друг на друга кидать такие слова. «Все, мне надоело, разведусь с тобой». Друзья мои, нам нужно забыть это слово, вычеркнуть из своего лексикона. Почему? Бог – это тот, кто созидает, и я хочу быть в центре Божьей работы. Если два верующих человека, они находятся в семье, нету ни одной причины, которая могла бы разрушить эту семью. Они должны быть вместе. И нам нужно постараться сделать все, чтобы эта семья, она вместе шла в одном направлении, чтобы они вместе подчинялись Богу, чтобы они вместе служили. Когда мы начинали наш текст читать, пророк Малахия, он говорит, у нас один Бог, он создал из нас один народ. Поэтому нам нечего делить на самом деле. Поэтому наблюдайте за духом вашим, не поступайте вероломно. Некоторые люди, они думают, что вероломство принесет им некие бонусы, что вот такое предательство, оно может быть видимое или невидимое, оно каким-то образом поможет им, как думал вот этот вот красноармеец Коржаков, да? Оно не принесет нам никаких бонусов, оно разрушит вас. И именно об этом и говорит пророк Малахия. Друзья мои, Бог является Богом верным. И Он будет всегда бороться за верность нашей жизни. Если мы честно посмотрим сами на себя, мы должны сказать, Господи, к сожалению, я не верен. Я не верен в своих обещаниях, которые я даю своим друзьям. Я не верен в своей работе. Я не верен в своей семье. Может быть, есть какая-то степень верности, но это не то совершенство, которого ты требуешь. Я не верен. Я являюсь этим человеком вероломным. Господи, поэтому я прошу Тебя по своей великой милости прости. А следующий момент. Господи, помоги мне быть человеком верным, который отражает Твой характер. Помоги мне быть таким человеком, который проявляет любовь, которая проявляет созидание. Помоги мне быть человеком созидания. Не разрушения, но созидания. И если только этого не будет, то помните, Бог сам вступится за того человека, которого вы обижаете. Бог будет сам против вас, против вашего вероломства. Но его задача другая, чтобы вы изменились, чтобы я изменился, чтобы мы с вами стали людьми верности.